есть такой сюжет, это причинность. Да? Причинно-следственные связи. И когда мы говорим о пространстве, когда мы говорим о времени, и наше описание того, как мы существуем и в пространстве, и времени, очень часто сводится как раз к тому, как мы выстраиваем эти цепочки причинно-следственных связей. И вот тут действительно можно сконцентрироваться даже на этом.
Да, пожалуй, тут вообще очень полезно начать с самого понятия причинности. Потому что речь идет о том, что в обычном, привычном словоупотреблении, когда мы говорим о причинности, мы идем вслед за условно декартовским пониманием. Причем для того, чтобы понять, что сделал Декарт, и в том числе, чтобы увидеть, о чем там вообще идет речь, нам нужно увидеть изначальное понимание причинности, изначальную рамку, откуда вообще вопрос возникает. Под причинностью имеется в виду то, что делает нечто тем, чем оно является, то, что является источником бытия. Соответственно, что делает нечто существующим. И существующим таким образом, каким оно существует. Собственно, то есть причиняет бытие. Угу. Вот это базовое. Соответственно, аристотелевская классическая схема говорит о том, что есть четыре вида причинности. Соответственно, Аристотель говорит, вот есть материальная причина, есть формальная. То есть материальная, то из чего, формальная, соответственно, форма, границ и так далее, так далее. Но это более поздняя интерпретация, но тем не менее. Угу. Да, есть действующее, да, то есть каким действием оно порождено. И есть, собственно говоря, целевое. То, для чего существует. Вот, собственно говоря, вот эта базовая раскладка причинности. Соответственно, в декартовой философской революции происходит очень важное переключение. Декарт говорит, что применительно к материи мы не можем ставить вопрос о цели. То есть вот применительно к физической реальности мы не можем спрашивать, зачем оно существует. Потому что вопрос, зачем существует, действительно только духовных.
Потому что возникает в результате целеполагания.
Соответственно, отсюда получается, что вот что делает Декарт. Он фактически создает вот это пространство физического знания.
Оно работает не с какой целью, а по какой причине.
Да, и он говорит, что вот здесь мы не можем задавать вопрос, для чего это существует. Угу. Да, вопрос целеполагания. Да, мы не можем спрашивать, например, для чего, я не знаю, камень падает вниз. Угу. Да, можно спрашивать только почему. Да? Не для чего, а почему. Здесь запрет на целевую причинность. А вот относительно духовных объектов, да, мы спрашиваем, зачем, что важно с целевой причинностью, смысл моего действия, он, кстати, это к разговору о времени и пространстве, смысл моего действия, он находится в будущем, в этом смысле.
Да, естественно. Да,
получается, что для того, чтобы понять, почему я, например, это действую, нужно исходить не из предшествующего, да, а из...
того, что ты хочешь достичь.
Да, и, соответственно, кстати говоря, тут становятся принципиально важны мои представления уже, да, как раз то самое целеполагание. То есть, собственно, например, важно...
Смотри, если ты, ну не ты, допустим, если возьмем такой харпский пример, да, выпадающих старушек, например, да, то есть, если выпадает старушка, что с точки зрения вот такого физического подхода, да, физического мира, совершенно не важно, о чем думает старушка, потому что ее ускорение, ускорение свободного падения никак от этого не зависит. Да,
да, если рассматривать старушку как физический объект.
Да, то и все старушки падают с одинаковой скоростью. Да? А, соответственно, если мы говорим, переходим из сферы физической в сферу духовную, да, то тогда, конечно, нас интересует, собственно говоря, не чем объясняется значит, вот этот вот передвижение старушки на клумбу, а по какой причине, да, она этот прыжок...
Зачем?
Да.
Заметь, вот тут очень важный момент.
Тут да, вот, да, да,
в обычном нашем слове.
Не по причине, а с какой целью она выпрыгнула из окошка.
Да, и вот тут происходит очень важный момент, что в том числе Декарт, он меняет это понимание, он создает новую концепцию. Здесь, решая в том числе, например, и свои философские, и физические задачи, я напомню, что великий физик, да, помимо прочего, физик, геометр, ну и так далее, да, дальше со всеми остановками. Но в эта концепция, в том числе и потому, что она распространяется на массу самых разных областей, и так далее, она очень сильно влияет на наше обычное словоупотребление. Поэтому, когда мы обычно говорим о причине, мы, не задумываясь, подразумеваем то, что Аристотель называл исключительно действующей причиной. Да, вот, в этом смысле, когда нам нужно уточнить, что мы не об этом спрашиваем, а мы имеем в виду, например, зачем, да, мы задаем вопрос не почему, а зачем, да, тогда мы, например, уточняем, что мы говорим уже не о причине, даже в обыденном языке это чувствуется, мы говорим не о причине, мы говорим о целеполагании. И только те, кто более-менее привычны все-таки еще к старомодной речи, они скажут, что они говорят о целевой причинности.
Да, таких немного осталось.
Соответственно, вот дальше возникает вопрос о том, как, собственно говоря, все это устроено.
Да.
Теперь смотри.
Подожди, вопрос, давай так, ты обещал, что будешь более-менее краток, и мы все-таки дойдем до Юма с Кантом.
Вот. И вот дальше начинается следующая очень важная вещь. Дальше начинается история про эмпирическую концепцию познания. Начинается история про то, как устроено вообще, так говоря, наше познание. И юмовский подход о причинности, он очень важен. Юм говорит, что когда мы говорим о причинности, и вот тут уже важный момент, когда мы говорим о причинности, в данном случае в физическом смысле, о действующей причине. Вот это важный момент. То есть, смотрите, Юм здесь ставит вопрос о причинности, понимая под этим не четыре причины Аристотеля. Да, он только о действующей причине говорит. Потому что бессмысленно...
Ну, давай уже, не тяни.
Смотри, бессмысленно, вот важно понимать, что с точки зрения Юма, разумеется, опровергать целевую причинность, да, в смысле спрашивать, есть она или нет, ну, в смысле, конечно, она есть. Да, я поставил себе цель, эта цель является причиной моих действий и так далее. Окей, хотя там будет проблема с я. Но относительно действующей причины, относительно физического мира, он говорит, что поскольку все наше знание эмпирично, а оно является конкретным знанием, оно является конкретным в смысле единичным знанием, то отсюда получается, что мы как раз не можем сформулировать... причинность, тут важный ход, да, в каком смысле Юм, как обычно говорят, отрицает причинность. Он говорит о том, что у нас нет возможности для абсолютного утверждения о причинности. Это не означает, что Юм не утверждает наличие объективных причинных связей. Вот это очень важный ход. Юм говорит совершенно о другом. Юм говорит о том, что... Когда мы постулируем причинность, причинность является, в принципе, однородной с тем, что мы в обыденном языке одновременно называем привычкой. То есть, попросту говоря, причинность – это в смысле нашего познания. Да, когда мы говорим о том, что А является причиной Б, действующей причиной Б, это означает, что вот перед нами есть набор эмпирически повторяющихся ситуаций, и мы ожидаем, наблюдая состояние А или действие А, что следующим, что результатом этого будет действие Б. Вот это важно то, что здесь возникает это понятие результата, но подразумевается, да, что мы ожидаем. Вот, вот у нас есть А, когда мы видим А, у нас возникает предчувствие Б. И мы вот эту жесткую, устоявшееся ожидание, жесткую связку, мы формулируем как причинность. Да? Мы не просто привыкли, а мы утверждаем для себя, когда мы говорим о том, что А является причиной Б, мы утверждаем для себя, что как только Если появляется А, то следом будет Б. Все. Соответственно, Юм дальше вводит такой важный тезис. Он говорит о том, что есть область нашего знания, где связь между элементами носит обязательный характер. Угу. Но эта связь, здесь не, речь идет не о причинности, угу. Это важный момент, да? Потому что Юм говорит, где эта связь носит обязательный характер. А там, где перед нами не физические объекты, там, где перед нами не эмпирический опыт, а там, где перед нами, собственно говоря, умопостигаемые объекты. То есть, собственно, там, где перед нами вот эта умопостигаемая конструкция, там, где перед нами, например, математические объекты, как вариант, да? Потому что сами по себе математические объекты в реальности не существуют. И именно потому, что они являются умопостигаемыми, соотношение между ними, положение между ними является обязательным. Но это именно потому, что перед нами умопостигаемые объекты, это не история про физические объекты и не история про физическую причинность.
Хорошо, значит...
Вот он, базовый
ход. Хорошо, да. А Кант?
А Кант совершает очень важный ход. И дальше спор, который будет одним из ключевых таких философских споров в модерной мысли. Собственно, Кант совершает первый очень важный ход. А именно, он утверждает, да, что важно, почему соотнесение между умопостигаемым объектом такого, почему в математике так? Да, у Юма есть на этот счет ответ. Он говорит, что с умопостигаемым объектом мы имеем дело с аналитическими суждениями. В этом смысле две части, да, у нас, в данном случае в аналитическом суждении. У нас есть субъект, у нас есть предикат и связка между ними. Соответственно, аналитическое суждение – это то, в предикате которого не содержится чего-либо, чего бы не было в субъекте. Да? Mm-hmm. У нас нет здесь прибавки.
Понимаю, да?
В этом смысле перед нами просто экспликация. И поэтому Юма говорит, что вот тут как раз да. Перед нами обязательность.
Ну, смотри, то есть в качестве примера просто, да?
В качестве примера. 2 плюс 3 равно 5.
Угу.
Вот, пример, собственно, почти прямо из Юма. Юм говорит, вот у нас есть 2, вот у нас есть 3, вот у нас есть 5. Вот одна часть суждения 2 плюс 3, угу. Вот вторая часть 5, между ними связка равно. Соответственно, он говорит, вот в первой части 5, во второй части 5. Аналитическое суждение, вот оно тождество. Да? Угу. Две части. Соответственно, да. А, например, если мы говорим, я не знаю, если мы говорим о том, что все лебеди белые, в данном случае, то из понятия лебедя мы никак цвет не выведем. В данном случае это суждение эмпирическое. На самом деле все лебеди белые или не на самом деле, это вопрос уже, собственно говоря, эмпирического познания. Да, более того, до тех пор, пока не открыли Австралию, да, мы считали, что это суждение верно. Когда открыли Австралию и увидели черных лебедей, оказалось, что нет, неверно. Соответственно, что делает Кант? И с этого начинается спор. Кант говорит, что... Если мы возьмем те же самые математические суждения, то в отличие от того, что утверждает Юм, и это создаст фундаментальную проблему, в первой части, вот приведенного примера, 2 плюс 3, Кант говорит, здесь получается прибавка информации во второй части, в предикате 5. То есть перед нами не аналитическое суждение, а синтетическое. А именно, говорит Кант, сколько бы мы ни вглядывались в 2, сколько бы мы ни вглядывались в 3, сколько мы не вглядывались в плюс, из этого мы никак 5 не выведем. Перед нами прибавление смысла. Да, то есть мы складывая 2 плюс 3, получаем новое знание о том, что это 5. Следовательно, перед нами синтетическое суждение. Мы осуществляем синтез. Если это так, то тогда получается, что либо суждение математики, например, тоже являются вероятностными суждениями. Первый ход. И тогда у нас не может быть никакого достоверного знания. Либо получается, что возможны априорные синтетические суждения. Ну, это, собственно говоря, кантовский вопрос.
Да, а можно узнать, а каким образом это связано с причинно-следственными связями?
А, собственно говоря, в лоб. Потому что либо мы получаем здесь развилку, либо мы получаем ход, согласно которому если согласиться с Кантом, относительно того, что суждение математики является синтетическим суждением, вот мы согласились здесь с Кантом. Если это так, то тогда получается, что перед нами вообще нет достоверных суждений, сами по себе, да, априорных суждений, потому что достоверность достигается априорностью. И следовательно, тогда получается, что никакого достоверного знания быть не может. Либо тогда, говорит Кант, возможны априорные синтетические суждения, и тогда, говорит Кант, следовательно, возможно умозаключение о причинности, в данном случае, базирующееся уже не на эмпирическом
наблюдении, да? А на вот этих самых...
Совершенно верно. Возможно, априорное синтетическое суждение. Собственно, критика Канта в адрес Юма здесь достаточно сильна, потому что Кант приводит, ну, если развернуть его мысль, да, например, смотри, что он говорит в адрес Юма. Он говорит, что вот, возьмем простой пример, возьмем пример с монеткой, а примерами такого рода как раз оперирует Юм. Угу. Вот, говорит Кант, я раз подбрасываю монетку, у меня выпадает орел. Я второй раз подбрасываю монетку, у меня выпадает опять орел. Я третий раз подбрасываю. То есть у меня серия выпадения орла. Соответственно, Кант говорит, вот Юм, который строит такую психологическую теорию познания, по крайней мере, на взгляд Канта, что делает Юм. Дальше начнется огромный спор о том, что на самом деле имеет в виду Юм. Но вот если мы примем этот взгляд, что Юм строит психологическую теорию познания, то тогда, говорит Кант, по логике Юма, вот у нас возникает серия выпадений. У нас возникает привычка как повторяемость. Потому что привычка по Юму – это как раз повторение. Тогда получается, что с каждым выпадающим орлом у нас должно возникать возрастающее ожидание того, что следующим будет опять орел. Же орел. Но Кант говорит, нет. Когда мы наблюдаем эту серию, у нас формулируется, вообще-то говоря, прямо противоположное ожидание. С каждым выпадающим орлом мы все больше ожидаем, что выпадает решка. Потому что у нас есть представление о причинности. И в данном случае, говорит Кант, у Юма неправильно поставлена телега по отношению к лошади. Это не причинность является более жестким вариантом привычки. А наоборот, это представление о привычке и о повторяемости является ослабленным вариантом причинности. Где у нас возникает привычка? Там, где мы подозреваем, что за вот этой серией событий лежит причинность. Да? Вот это разные концепции причинности. Очень значимы. Смотри, и в том, и в другом случае это не спор о том, что есть лежащие вне нас, да, объективные закономерности. Это вопрос во многом об их познании. Потому что Юм говорит здесь, что, на, что мы узнаем о мире? Мы узнаем это из конкретного опыта. Да, мы узнаем это эмпирически. Соответственно, мы никогда не можем утверждать, в данном случае, что вот перед нами вот эта взаимосвязь явлений, она... нам известно как полная окончательная истина. Это всегда некое предположение, которое на следующем ходе может быть опровергнуто. Кант говорит, что нет, у нас возможно в данном случае. А нет. Но и в том, и в другом случае речь идет о том, что вот это действующее. Причинность как наше предположение. То есть вот о чем речь идет. Да, что мы предполагаем. Но и в том, и в другом случае, да, есть некое соотношение объект между ними. Вопрос о том, откуда мы это можем знать. А дальше возникает другой важный момент. Дело в том, что концепция причинности, которая существует, дальше у нас усложняется тем, что, вообще-то говоря, в основе такого раннего, нововременного представления о действующей причине лежит механистическая концепция. Да? Собственно, воздействие объекта. Дальше будет сложная история, но просто вот скипая весь этот момент, можем перепрыгнуть просто к 20 веку.
Да, хотелось бы, да.
Когда у нас будет, ну, ситуация, самый простой вариант, у нас будет ситуация квантовой физики, да, где будет речь идти о том, что мы не можем определить положение конкретного объекта, да, перед нами не механистическое, а перед нами статистическое закономерности. Мы не можем предсказать поведение в данном случае, конкретного объекта, но мы можем оперировать данными микрообъектами на уровне статистики.